говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Воспоминания о настоящем, в фильме и в жизни. В беседе о прошлом и настоящем диссидентства в России размышляет Марио Корти, сам участник самиздатского процесса, внесший большой вклад в переправку рукописей на Запад. По его мнению, правозащитное движение в СССР началось в 1965 году, и против этого историки не возражают, а сошло на нет в 1983, то есть до наступления перестройки, с прекращением деятельности Московской Хельсинкской группы и остановкой хроники текущих событий. Марио Корти подчеркивает, что существует большое различие между правозащитным движением и диссидентством. Диссидентами были различные разобщенные небольшие группы на Урале и на Волге, например, объединение несогласных ленинцев. А правозащитники играли объединяющую роль, помогали разрозненным группам быть услышанными в общем потоке. Почему Юрий Андропов назвал академика Сахарова врагом номер один? Мнение бывших сотрудников тайной полиции Калугина и Коржакова. Разница во времени. Воспоминания о настоящем. К дню рождения Андрея Сахарова. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 19 мая 2002 года.
Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Такой эпизод, что жена ехала на машине, и отец с ребенком больным на руках просил подвезти в больницу плачущий ребенок. Она остановилась, он стал садиться в машину, но этого отца и этого ребенка вытащили из машины. Лучше, чтобы не было нежелательных контактов. Ну и вот мы сильно были изолированы. Телефона поэтому тоже не было.
Я ведь отлично понимаю, что имели в виду организаторы форума, ну, с той, так сказать, с властной стороны или околовластной. Ну, условно обозначим. Глеб Павловский и кто-то из администрации президента. Они пытались, я в этом глубоко убежден, и это видно по ходу форума, что, в общем, они пытались выстроить гражданское общество так же, как выстроены губернаторы, политические партии, средства массовой информации. Вот это не получилось.
Мои претензии к правозащитникам в основном сводятся к тому, что у нас слабая правозащита, что она не является силой, которую реально боятся чиновники.
Сегодняшние опросы общественного мнения в стране показывают, что подавляющее большинство опрошенных выступают за возврат этой меры наказания, как у нас раньше говорили, исключительные меры, либо высшие меры наказания. И должен вам сказать, что я этих людей понимаю. Я не побоюсь и не постесняюсь сказать, иногда кажется, что своими руками бы их задушил. Если правильным является тезис, согласно которому мы больше всего страдаем от того зла, которое находится внутри нас самих, то можно сказать, что, ужесточая наказание, а смертная казнь, по сути, наказанием и не является, она является, скорее всего, местью со стороны государства. Так вот, само по себе, то, ужесточая наказание, государство не устраняет жестокость, а только порождает его вновь и вновь. Государство не должно присваивать себе право, которое может принадлежать только Всевышнему.
Это все из того же фильма, который мы процитировали в начале передачи. Называется он «Воспоминания о настоящем». Отсюда эта фраза в названии передачи. Это довольно длинная, три части, киноповествования о прошлом и сегодняшнем дне правозащитного движения в СССР и России. Ни один из общероссийских телевизионных каналов фильм этот показывать не стал. О причинах я еще скажу. И вот режиссер фильма Владимир Синельников решил устроить премьеру в музее и общественном центре имени академика Сахарова в канун дня рождения Андрея Дмитриевича. Так уж случилось, что в то же самое время в Праге вместе со мной, зрителем воспоминаний о настоящем, оказался директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти. До того, как занять эту должность, Марио довольно долго занимался советским самиздатом, сбором, обработкой, изучением, а еще ранее и передачей его на Запад, а также изучением советского диссидентства, общественного движения, исповедовавшего и осуществлявшего на практике то, что Андрей Сахаров называл «идеологией прав человека». 10 лет назад на конференции общества «Мемориал» Марио выступил с докладом об этом. В этом докладе подводились некоторые итоги диссидентского движения в Советском Союзе. С воспоминаний об этом докладе и началась наша, инспирированная фильмом и Сахаровским днем рождения, беседа о прошлом и настоящем диссидентстве в России, которое Марио в том давнем своем выступлении синонимически называл «правозащитным движением». Итак, Марио, 10 лет назад вы, обращаясь к истории правозащитного движения в СССР, следующим образом определили его хронологические рамки. 1965 год – это начало, кампания подписей в защиту арестованных писателей Синявского и Даниэля, датировка весьма распространенная, и 1983 – это конец движения, совпадающий, по вашему мнению, с прекращением деятельности Московской общественной группы содействия выполнению Хельсинских соглашений и прекращению публикации хроники текущих событий. Отмечу попутно, что это на 8 лет раньше конца Советского Союза. Скажите, вот теперь, через 19 лет после так датированного вами конца правозащитного движения, вы по-прежнему считаете, что советское правозащитное движение кончилось в 83-м? И как связано с ним то, что мы увидели на экране вот то, что существует сейчас в России и именует себя движением правозащитников?
Я говорил в том докладе действительно правозащитное движение. Правозащитное движение – это уже четко. Правозащитное движение не отражало, а именно воспринимало и освещало, и передавало дальше. То есть через нее проходили вот другие движения, которые с правозащитными имели мало общего. Но правозащитное движение, во-первых, через самиздат, такие публикации, как «Хроника текущих событий», отражало разные диссидентские феномены. Хотя оно было, по сути, своей отличным от этих феноменов, от этих, скажем, вот если конкретно говорить, группировок там на Волге или на Урале, там чисто социалистических, например, да, ленинских и так далее, которые не имели большого понятия о том, что такое права человека, но зато имели правозащитники и понимали, что вот эти группы преследовались за идеи и за некоторые действия, которые были бы совершенно легитимными в демократическом обществе. Так что вот это вот есть связь правозащитного движения, так сказать, и совершенно других. Но тут надо проводить черту. Правозащитное движение одно, а диссидентство в общем смысле это совершенно другое.
Председатель Комитета государственной безопасности Андропов в ЦК КПСС. Секретно. 14 февраля 1973 года литературная газета опубликовала статью Чуковского «Что же дальше?». В этой статье впервые в советской прессе упоминается имя академика Сахарова как человека, занимающегося антиобщественной деятельностью. Комитет госбезопасности считает, что упоминание имени Сахарова в официальной прессе может быть использовано для расширения очередной антисоветской кампании западной прессой, активизирует антиобщественную деятельность самого Сахарова и повысит к нему нездоровый интерес со стороны враждебных элементов внутри страны. Полагаем целесообразным исключить впредь упоминание имени Сахарова в официальных публикациях советской прессы. Андропов.
Это я почерпнул из эпистолярного наследия КГБ и ЦК. А вот это из фильма «Воспоминания о настоящем».
Так вот, когда Андропов назвал Сахарова врагом номер один, я, честно говоря, обомлел. Я человек уже не подвержен таким шоковым ситуациям. И к тому времени я достаточно был опытный работник. Но почему враг номер один? Ну, как может быть один человек врагом номер один? Я понимаю, американский империализм, там, НАТО, китайский, значит, там, как угодно их называйте. Но Сахаров... Разве Сахаров может быть врагом номер один страны? Вот это меня поразило, а потом, после некоторых размышлений, я пришел к собственному выводу. Он не обязательно однозначно и соответствует мнению КГБ. Сахаров был человеком высокой порядочности, высокой культуры, человек очень известный. КГБ всегда искало слабину в человеке, какой-нибудь... За что можно зацепиться? Червоточину какую-нибудь, на которой можно было сыграть человека, опоганить его, опошлить, сделать, ну, барахлом, так сказать, так? В глазах общества. Но у Сахарова не к чему было придраться.
Это генерал КГБ Олег Калугин. Ныне он живет в США. Некоторое время назад Путин назвал его предателем. А вот это их бывший коллега по работе в органах Александр Коржаков. Бывший верный телохранитель Ельцина, ныне депутат Государственной Думы.
А в это верю. И даже уверен, что это было. Тогда я был в плену другого менталитета. И Андропов был таким же. Если он столько лет сидел в сером доме на Лубянке и жил той информацией, которую ему подавали люди со сходной идеологией, то по-другому и думать было нельзя. В Сахарове он увидел тогда опасность именно для строя, ради которого он жил, служил и действительно работал очень много, терял здоровье. Ведь насколько он талантлив и прозорливый, что он в Сахарове увидел это.
Радио «Свобода» к дню рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В программе «Разница во времени. Воспоминания о настоящем. В кино и в жизни». У микрофона в Праге Владимир Тольц. Я продолжаю свою беседу с моим коллегой Марио Корти, исследователем истории советского правозащитного движения. Вернемся теперь к вашей датировке конца.
Конца. Значит, да, 83-й год. Почему я говорю конец? Потому что какой-то момент, был момент перелома, он начался после ареста Виктора Красина и Якира. После того, как они, как говорили тогда, раскололись, стали давать показания на многих, правозащитники чуть испугались и отказались от распространения хроники текущих событий. И правозащитники стали собственно работать на Запад. И самиздат правозащитный, именно правозащитный, не имел того распространения, которое он имел раньше. Правозащитники решили, что то давление, которое возможно оказать на власти, лучше оказать опосредованно, через Запад. Мне кажется, что это был собственный отказ работы внутри. И, конечно, большой наплыв эмиграции.
Ну, тут некоторое смешение фактов, их оценок и дат. Дело Якира Красина – это начало 70-х. Издание «Хроники» после этого было возобновлено и продолжалось еще долго. Но дело то в КГБ, и не только там, расценили тогда как большой успех советской власти.
Андропов в ЦК КПСС. 31 августа 73 года. Прилагаемая записка подготовлена сотрудниками ЦРУ по указанию сенатора Фулбрайта в связи с обсуждением в Конгрессе США вопроса о дальнейшем финансировании деятельности радиостанции «Свобода». Анализ документа показывает, что он значительно отстал от жизни и характеризует сам издат в пору его расцвета. В настоящее время, за исключением Сахарова и Солженицына, деятельность всех других участников самиздата прекращена. Вместе с тем документ показывает, какое большое значение отводят спецслужбы США деятельности самиздата и подготовленным им документам. Неудивительно, что западная пресса с такой яростью атакует суд над Якиром и Красиным, проливая слезы по поводу того, что диссидентам в СССР нанесен непоправимый удар. Председатель Комитета госбезопасности Андропов.
Вот если бы президент России предложил, что должно быть национальной идеей, которую обсуждают очень давно, я бы сказал конкретно. То есть раньше ведь у нас было одно, это вера. Господа Бога, или вера в царя, батюшку, потом светлое будущее коммунизма, потом еще что-то. Я бы конкретно ответил на этот вопрос. Это права человека. Сегодня, к сожалению, очень много людей, которые просто не знают свои права. В некоторых районах Республики Мариэл назначаются главы муниципальных образований. Вместо того, чтобы их избирать, многие свободные средства массовой информации в республике вынуждены были печататься за пределами республики Мариэл. Я предложил сформировать комиссию по защите прав человека и комиссию по борьбе с коррупцией. И наши избранники народа отказались пойти на такой шаг. Правозащитники должны быть и в оппозиции, и во власти. Потому что только в оппозиции, только своей критикой многое не изменить. А когда правозащитники войдут во власть, они уже сумеют снутри что-то изменить. Но ясно одно. Власть всегда ставит цель, задачу не пустить, ни под каким предлогом, сделать все, что угодно, лишь бы не прошли.
Марио, 10 лет назад вы отмечали, что общим знаменателем у советских диссидентов разных толков являлась идеология прав человека, и никакие прочие соображения, будь то политические, социальные, моральные или практические, не могли быть поставлены над императивом осуществления этих прав. Если говорить о Сахарове, вернувшемся из Горьковской ссылки, о Сергее Ковалеве, которого вы тоже упомянули в своем давнем выступлении, о некоторых других старых, так сказать, диссидентах советского еще разлива, мы можем отметить, что их отношение к политическим свободам и, соответственно, к политической активности в перестроечные времена изменилось. А как вы расцениваете отношение нынешних правозащитников к политическим и социальным правам и их активность в этом плане?
Движение было моральным движением в основном. Отказ от политической деятельности, отказ от общественной деятельности совпадало с отказом от того, я не люблю это слово, чтобы просвещать людей, привлекать больших людей к движению. А главное, отказ что-то изменить изнутри. Ведь дело в том, что все движения в истории человеческой, собственно, они были сугубо политическими. То есть для того, чтобы преобразовать общество, надо взять власть. А диссиденты, то есть правозащитники от этого отказались.
Позвольте, я вот тут поставлю-то острее вопрос. Он существует уже в историографии вопроса. А политизм советских диссидентов, о котором мы говорим, правозащитников, уточним, это, по вашему мнению, было тактической уловкой или кредо? Потому что существует и то, и другое мнение.
Вы знаете, у кого тактическая уловка, но у меньшинства, как мне кажется. Я боюсь сказать это слово, но я боюсь, что это было кредо. Однако такое явление мы наблюдаем везде, и в демократических обществах. Некая, что ли, стерильность сугубо правозащитных движений. Я имею в виду, скажем так, Amnesty International. Они тоже отказываются от политики. это сугубо моральное действие в защиту конкретного человека, где бы он ни преследовался. То, что произошло, как бы произошло независимо. Распад Советского Союза, исчезновение коммунистической идеологии как идеологии режима. Оно как бы произошло без какого-либо участия граждан в этом процессе. И что мы имеем? Мы имеем то, чего мы не имеем в других исторических ситуациях, скажем, Франции, Италии, даже Испании. Я говорю о 20 веке сейчас, когда на смену старого режима пришли люди, которые боролись против этого режима. Таких людей не было в Советском Союзе. То есть ключевые позиции власти были заняты теми же представителями старого режима. То есть не, скажем, деятелями сопротивления, поскольку как такового сопротивления не было. А правозащитники оказались неспособными прийти на смену старого режима. Видимо, потому что именно из-за природы этого движения, которое было аполитичным и чисто моральным.
Разница во времени. Воспоминания о настоящем в кино и в жизни. Мы продолжим через 2 минуты.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Воспоминания о настоящем. К дню рождения Андрея Сахарова. Размышляет Сергей Ковалев. Лучше никакого закона, нежели закон, который развяжет руки для произвольных изменений Конституции. Я вижу, куда направлен вектор политической эволюции страны сегодня. Вот вам гимн. Но разве это только гимн? Вот вам Чеченская война. Где это видано? Ведь мы живем в стране, где война оказалась электоральным фактором. Эта война была затеяна для того, чтобы подполковник КГБ сел в кресло президента. Других целей у этой войны не было. И эти цели выполнены. Дайте еще конституционный закон, который даст легкую возможность произвольно изменить Конституцию, и все. Что хотели, то и сделали. Это были слова Сергея Ковалева. Был ли в правозащитном движении советских времен какой-либо политический расчет? Сознательно ли делалась ставка на поддержку Запада? Что общего у современного правозащитного движения с предшествующим периодом? Разница во времени. Воспоминания о настоящем. К дню рождения Андрея Сахарова. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 19 мая 2002 года.
Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Напомню, сегодняшняя передача, выходящая в эфир в канун дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, посвящена давнему и недавнему прошлому и настоящему правозащитного движения. Любопытно, что в фильме, посвященном правозащитникам, довольно много места уделено представителю как раз того старого режима, о котором говорит Марио Курти. Это президент Российской Федерации Владимир Путин. Не самый, конечно, видный слуга старой власти и по тогдашним должностям, и по профессии бойца невидимого фронта незаметный, но все же из тех самых органов, которые боролись с правозащитниками.
Товарищи офицеры и генералы, уважаемые ветераны органов безопасности, дорогие друзья, прежде всего хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником.
Все это, как, впрочем, и остающаяся неведомой многим история советского правозащитного движения, воспринимается по-разному.
Два глаза у человека, и один закрывать нельзя. Ну, не было у нас пока еще президента без обкомовской карьеры, а сейчас есть. И все-таки без бумажки, говорит, по-русски, понимаешь, грамотно. И не только по-русски, и на иностранном языке тоже умеет. Ну, так ведь? Нет, не думал я никогда до такого времени дожить, что вот тот дом мой, на моей земле, частная собственность. И прокурор, пусть и властью назначенный, конечно, купленный, перекупленный, а вот не может он у меня без решения суда за решетку запихнуть. Да нет, конечно, не простят Путину его, так сказать, коллеги. Все, что он делает. И никуда им от своего прошлого не деться. И ездит он на их юбилеи, и товарищами называет. Даже двух глаз не хватит, чтобы все вот это рассмотреть. Вот и Греф тут с Ларионовым этим, Илларионовым, с либеральной экономикой. Понимаешь, эти товарищи из системы. И вот как все это соединить? Вот как?
Лучше никакого закона, нежели закон, который развяжет руки для произвольных изменений Конституции. Я исхожу из совершенно примитивных соображений. Я же вижу, куда направлен вектор политической эволюции страны сегодня. Вот вам гимн. Ну разве это только гимн? Вот вам чеченская война. Где это видано? Ведь мы живем в стране, где война оказалась электоральным фактором. Она была затеяна для того, чтобы подполковник КГБ сел в кресло президента. Других целей у этой войны не было. И эти цели выполнены. И это страшная ситуация. Так дай-то еще конституционный закон, который даст легкую возможность произвольно изменить Конституцию. Ну и все, что захотели, то и сделали.
В нынешних российских воспоминаниях о настоящем, мозаичных и часто причудливых представлениях о правах человека и их месте в общественной жизни, многое из недавнего прошлого часто стыдливо и поспешно забыто и потому неосмысленно.
Мы не можем окружать народ дивизией имени Дзержинского, той самой, которая была в Тбилиси и которая сейчас показывает свою потенциальную силу, в данном случае потенциальную, но мы знаем, что они делали там. И девочки, и мальчики получают урок, отрицательный урок советской демократии. Мы это не можем допустить. Я приношу извинения перед советской армией. Я ее не оскорблял. Я не советскую армию оскорблял. Не советского солдата. А я оскорблял. Но я тут... А те, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан...
Клевета и ложь на наших солдат, на честь нашего народа и нашей советской армии.
Товарищ академик, вы своим одним поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы принесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали свою жизнь. И я приношу всеобщее презрение вам. Стыдно должно быть.
Это Сахаров и его оппоненты на съезде народных депутатов. Еще при Горбачеве звуковая цитата из фильма «Воспоминания о настоящем», который только что был показан в Сахаровском центре в Москве. В Праге мы посмотрели эту кинотрилогию, которая отказана в выпуске на центральные каналы российского телевидения, с моим коллегой, директором русской службы «Радио Свобода» Марио Корти.
Вот вы говорили раньше, Сахаров стал депутатом, Ковалев стал депутатом. Они действительно включились как бы в политическую жизнь. Но, может быть, потому что условия изменились. А дело в том, что в условиях тоталитаризма советского режима для этого, ну, невозможно, во-первых, было стать, да, и для того, чтобы делать это возможным, надо было бороться уже другими способами. Вот, например, отказ от подполья, ну, не помогал. Да, в недемократических условиях те, кто борется за демократию, скажем, и не только за права человека, в отрыве от политического строя, которого хочется добиваться, то подпольная борьба иногда насильная. Как это было? Ну, как мы пришли к демократии в истории? Американская революция, французская революция, вот в Англии противопоставление парламента и короля – ну и так далее. И это было не без крови.
Я согласен с вами. Диссидентское противостояние в Советском Союзе носило в основном характер морального противостояния. Диссиденты в основном не были революционерами, и слава богу. В массе своей это были люди, которые, как хорошо, по-моему, написал Александр Даниэль, вовсе не собирались свергать общественно-политический строй, а хотели только одного – заниматься той или иной, независимой от государства, общественной активностью – гражданской, культурной, религиозной и тому подобное. И занимались ею. И власти, разумеется, их за это сажали не потому, что они были политическими противниками правящей группировки, и не потому, что они были идеологическими оппонентами коммунистической доктрины, а потому, что таковыми считала их советская власть. Но само их существование не могло не давать политического результата. Марио, и вот скажите мне, что вы думаете о политических успехах того безнадежного дела? Помните этот вечный диссидентский тост, который обычно произносился на московских кухнях?
Я затрудняюсь. Это была мужественная борьба. Это были люди действительно, в общем и целом, высокоморальные, мужественные. Они рисковали собой. Однако были людьми, которым было чуждо и противно. И это можно понять. Вот именно политическая борьба, которая требует иногда расчета, использование методов, которые могут быть противными человеку с высокими моральными принципами. Насколько это движение, учитывая то, что правозащитники делали, еще как бы на Западе получало большой резонанс, а через Запад произошло давление на советские власти. И все-таки, по-моему, рано, по крайней мере для меня, сказать, какой вклад это движение внесло в распад Советского Союза. Мы не знаем, я, по крайней мере, не знаю, насколько там экономические, что ли, международные моменты повлияли на распад Советского Союза. Для меня это еще загадка.
Марио, а вот вопрос, который вы затронули. А вот ставка на Запад, которую мы выделяем, да, переориентация движения на то, чтобы получить резонанс, гласность на Западе. Разве это не результат некоего политического расчета?
Это большой результат. Но это возвращает нас к прошлому, к истории России, скажем, ну, 19 века. Противопоставление интеллигенции народ. Это было элитарным движением. А народ должен развиваться вместе с элитой. Вот и тут был отказ от этого. Было некое непонимание. Или понимание, только оно было пессимистическим. Но не потянули за собой честных и здоровых людей,
я
граждан.
О другом, Советского Союза. Хочу сказать. Да. Мы все время делаем упор на аполитизме. Но смотрите, эта ставка на Запад имела очень четкие политические последствия. Как мне видится, вы можете это оспаривать. В ней был некий политический расчет на поддержку. Эта поддержка была получена в политических целях. Запад эту апелляцию к нему стал использовать для, в общем, идеологической борьбы с Советским Союзом, построенной на простой вещи, на информации.
Я с вами согласен, я не буду оспаривать то, что вы говорите, я даже не буду оспаривать то, что был некий расчет, когда я говорю, что вот был отказ от политического расчета, мы не говорим абсолютными терминами, да, поэтому я не хочу сказать, что был отказ стопроцентный. Да, вы правы, и это, в общем, это действовало.
Ваш ответ позволяет мне перейти к теме нынешнего российского правозащитного движения. Оно ведь тоже и в немалой степени, мир изменился, апеллирует к мировому общественному мнению и его поддержке. Скажите, что, по вашему мнению, общего и что разнит вчера и сегодня в истории правозащитников в России?
Вы знаете, мне кажется, нет преемственности. Это совершенно новое явление. Преемственность требует присутствия некоторых людей, исторической памяти. А исторической памяти, мне кажется, нет в России сегодня. Мало кто знает, даже среди сегодняшних правозащитников, что такое было правозащитное движение в Советском Союзе.
И снова короткая цитата из фильма «Воспоминания о настоящем».
Скажите, вам говорят что-нибудь такие фамилии, как Синявский Даниэль, Марченко, Щеранцев или, к примеру, Буковский?
Не слышалось эти фамилии.
Если мы берем, скажем, Людмилу Алексееву, которая продолжает свою хельсинкскую деятельность, то есть здесь некая преемственность. Мне кажется, я, правда, должен признаться, с нынешними движениями мало знаком. Но мне кажется, это, во-первых, новые люди, которые имеют не очень ясное представление правозащитного движения, каким оно было при Советском Союзе. И я наблюдаю еще некую раздробленность, деление на некие интересы. То есть общих таких, за исключением, опять-таки, хельсинской группы и мемориала, может быть. Мне кажется, что вот нынешние правозащитные движения, их много и в регионах, и в столице, но они представляют какие-то сугубо личные интересы заинтересованных каких-то групп.
Тут тоже много плавно накопившегося нового. Государство, решительно боровшееся в свое время с идеологией прав человека, еще в брежневские времена начинает адаптировать, приспосабливать ее к своим нуждам. Несколько лет назад, когда мне довелось беседовать с одним из виднейших советских шпионов, генерал-лейтенантом КГБ Сергеем Александровичем Кондрашовым, он с гордостью вовсе не о своих шпионских подвигах поведал, а там есть чем похвастать, а о том, что он был одним из авторов третьей корзины Хельсинских соглашений. Другой начальник из тех же органов, являющийся ныне президентом одного из независимых государств, образовавшихся после распада СССР, говоря со мной о достоинствах КГБ, в котором долго прослужил, ссылался на авторитет Сахарова. Что ж тут удивляться, когда бывший подполковник из этой конторы именует ныне Андрея Дмитриевича пророком, сильно опередившим свое время, и хочет объединить разнородные группы правозащитников и даже сотрудничать, государственное имя руководя. А Сахарова теперь все знают и чтут.
Не только теперь, и в Советском Союзе знали все. Хотя не совсем давали себе отчет, чем Сахаров все-таки занимается. Но он был неким кумиром. Я знаю, что и в советское время вот говорили Сахаров, да, и это все. Ну, во-первых, потому что он, все знали его как великого ученого и имели смутное представление о том, что он еще благородной деятельностью защищал народ. Они так думали, да? И думают сегодня. Но Сахаров, почему Путин дает ему? Ну, это, вы знаете, в истории у нас много таких примеров святых, которые преследовались, а потом их канонизировали те, кто их преследовали, потому что вдруг они оказались нужными в каких-то целях. Другое дело иметь дело с реальным правозащитником, который живой и тем мешает. Поскольку требует от тебя, что ты себя вел по всем канонам демократии и соблюдал права человека сегодня.
Этот Шаклеев приезжал, правозащитник, седой весь. Ну что, на себе ГУЛАГ попробовал, как диссидент. И все равно, вот кто его сейчас вроде знает, да? А не переспорит его. Не этот царь из Камышлова, не Путин из Москвы. Он какой мужик? Когда Анатолия Марченко за 101-й километр загнали, он же от него в Москву письма перевозил. И когда Андрею Сахарова из ссылки этой Горьковской Горбачев освободил, так он, во-первых-то, про Марченко спросил, а уж потом спасибо там президенту. Знаешь, вот дела какие. А у Мельниченко в конторе сидели в тесноте, там в коридоре каком-то, а все равно ни от кого не зависим.
Получилось так, что президент один на экспорт и другой на импорт. Он действительно имеет очень цивилизованное лицо на Западе. И он говорит разные слова на самом деле. Если внимательно последить, то слова говорятся разные. То есть на Западе, я бы так сказал, что президент довольно разговорчив на Западе, когда дело касается гуманитарных проблем, но молчалив в России.
В заключение к вам, исследователю истории правозащитного движения, вопрос. Каковы его перспективы в России, по вашему мнению? Ну и перспективы дальнейшего бытования там идей Андрея Дмитриевича Сахарова?
Перспективы есть. Все-таки я не хочу быть совсем пессимистом. Все-таки мемориал проводит великолепную работу. Группа «Хельсинки» тоже. Другие правозащитные группы тоже. Это мало, но привлекается все большее количество людей к правозащитной деятельности. Это с одной стороны. Чего не хватает, это просвещение, воспитание в школах. Мало кто знает о том, что такое было правозащитное движение, кто были деятелями правозащитного движения, что было на самом деле при советском режиме. Молодежь ничего не знает. И если бы вместо того, чтобы канонизировать Сахарова, власти нынешние ввели вот такую программу школьную, то это было бы, конечно, лучше. Это то, что немцы называют «Ауфарбайтум», что ли. больше знать о своем собственном недавнем прошлом, о том, как преследовали и как защищали тех, кого преследовали.
Постскриптум, проливающий новый свет на нынешние отношения государственной власти к проблемам правозащиты ее прошлого и настоящего. Знаете, почему отказали в демонстрации цитированного нами фильма на ОРТ? Вовсе не потому, что там показаны Сахаров, Боннер, Багарас, Ковалев и другие известные правозащитники. А вот почему. Я цитирую официальное письмо, потому что фильм не вызывает сочувствия к этим людям. Раньше их нельзя было показывать, чтобы не вызвать сочувствия. Теперь нельзя не вызывать. Похоже, Марио Курти прав. У правозащитников в России большие перспективы. Во времени. В передаче использованы звуковые цитаты из фильма Владимира Синельникова «Воспоминания о настоящем». Продюсер передачи Лев Ежов, автор и ведущий Владимир Тольц.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну, что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови каиновы, послове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.